Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Алексей Красильников. Здравствуйте. Леша, привет.
Привет, привет.
Долгожданные переговоры, ну, для Москвы-то уж точно, переговоры России и НАТО состоялись. Прорывных результатов не принесли, не наблюдается. В ходе встречи были вновь обозначены позиции сторон, но, как потом отметил представитель России на переговорах, замглавы МИДа Александр Грушко, объединяющей позитивные повестки у сторон нет, не появилось, во всяком случае.
Знаешь, я бы обратил внимание, может быть, это, знаешь, такое личное, но на характер высказываний, потому что сначала, сразу же после того, как завершилась встреча, ну, естественно, Йенс Столтенберг
просто, очень много говорил,
просто
да.
Насыпал, я бы даже сказал. Я всегда так подшучиваю, что он со своим микрофоном ходит, может на любое мероприятие заявиться и там начать о чем-то рассказывать. И у него как-то оно вроде движушно получалось. Мол, ну да, рабочий процесс, процесс, процесс. Выступил Грушко, и как-то немножечко сразу так отрезвляюще стала ситуация. То есть ты понимаешь, что есть красные линии, через которые ни та сторона, ни другая пройти не могут. Вроде бы компромиссы возможны и должны бы быть, но где их искать? Это очень и очень серьезный процесс. И вот сейчас я смотрю, например, самое последнее заявление, ну, последнее не вообще, по данному выступлению, Уэнди Шерман, собственно, уже представительница Соединенных Штатов, и она говорит, что в США допускают, что руководство России откажется идти по пути дипломатического диалога. То есть здесь, казалось бы, уже полностью в обратную сторону тезис направленный. Ну, а так еще Грушко, мне очень понравился комментарий в том плане, что он назвал встречу встряской, и еще добавил, что она прошла как разговор по душам, потому что о чем говорилось, наверное, все прекрасно понимают, и мы об этом будем очень подробно сейчас как раз говорить, но куда, на мой взгляд, более важно, как проходил этот разговор, вот как его оценивают, и с каким, ну, условно говоря, настроением с различной стороны представители вышли непосредственно из зала переговоров.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов на связи. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот можно я начну прямо со свежего высказывания господина Грушко, замминистра иностранных дел Российской Федерации. Попытки НАТО проводить в отношении России политику сдерживания встретят меры по контрсдерживанию со стороны Москвы. Вот хотелось бы вас спросить с военной точки зрения. Вот я, например, читал на днях, эксперты рассуждали, что бы это могло быть. Да? Ну вот там продажи оружия каким-то странам, которые считаются на Западе неблагонадежными.
Что такое контрсдерживание?
Да-да, контрсдерживание, да. Или действительно, хотя идет речь о понижении порога применение ядерного оружия, но, может быть, Россия станет инициатором вот такой повестки. Или же открытие, создание каких-то новых баз. Или же что-то еще. Или же какие-то проблемы на Ближнем Востоке у американцев. Вот на ваш взгляд, что с военной точки зрения может Россия в качестве контрсдерживания предъявить?
Ну, я напомню, что Россия является ядерной сверхдержавой и самой сильной неядерной военной державой Европы, поэтому Россия, конечно же, может сделать очень многое для усиления военных угроз европейским странам НАТО и Соединенным Штатам Америки. И мне кажется, что этим придется всерьез заниматься в ближайшее время по итогам тех переговоров, которые состоялись и в Женеве, и в Брюсселе. И совершенно очевидно, на мой взгляд, что Соединенные Штаты и НАТО не изменят свою политику, свой подход по фундаментальным вопросам европейской безопасности, по вопросу политики открытых дверей НАТО, по вопросу о дальнейшем расширении НАТО до тех пор, пока они не столкнутся с военной угрозой не в отношении Украины, в отношении самих себя. Вот до тех пор, пока издержки от проведения этой политики не будут заведомо превышать выгоды от проведения этой политики, Соединенные Штаты и НАТО от этой парадигмы, от этого подхода не откажутся. Ведь расширение НАТО, начиная с 90-х годов, основывалось на понимании, которое действительно тогда существовало, что это расширение НАТО не несет военных угроз для Соединенных Штатов и их союзников. Не несет. Да, что Россия не пойдет на военную эскалацию в отношении Соединенных Штатов и европейских стран НАТО, что никакого серьезного конфликта, не говоря уже об угрозе ядерной войны, от расширения НАТО не получится. Вот до тех пор, пока будет сохраняться это понимание, эта политика и будет продолжаться.
Дмитрий Вячеславович, да, а скажите, извините, пожалуйста, скажите, вот вероятно ли, вообще возможно ли размещение, скажем, ракет средней дальности, коль уж договор прекратил свое существование, почев в БОЗе, на территории там западных регионов России дополнительное развертывание ракет, в том числе с ядерным оснащением, и в Белоруссии, например. Это вот тоже как одна из мер предполагается. Вы такой шанс рассматриваете?
По поводу Белоруссии я не убежден, потому что Россия все-таки, в отличие от Соединенных Штатов, привержена не размещению ядерного оружия за пределами национальных границ. Да, и Россия, кстати говоря, требуется от Соединенных Штатов, чтобы они убрали свое ядерное оружие с территории европейских стран, которые в дополнение ко всему являются неядерными странами в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Вот. Ну а что касается размещения ракет средне-меньшей дальности, оснащенных ядерными боеголовками на территории России, я считаю, что это вполне реалистичный сценарий. В любом случае, вот вы спросили, что такое контрсдерживание со стороны России. Контрсдерживание – это усиление военных угроз в отношении НАТО и в отношении Соединенных Штатов. Да, и здесь можно говорить и о наращивании российских ударных вооружений, нацеленных на европейские страны НАТО, и более частое появление стратегических носителей Российской Федерации и морских, и воздушных в непосредственной близости от американских границ. Кстати говоря, Соединенные Штаты в последнее время зачастили с полетами своей стратегической авиации у российских границ, но, мне кажется, пришло время напомнить Соединенным Штатам, что не они одни.
Ну да, а скажите, еще один вопрос.
Я просто про ядерное оружие так зацепился.
Да, а где в Европе вот на данный момент находится американское ядерное оружие? Я так понимаю, в Турции оно есть или где еще?
Оно есть в Турции, оно есть в Германии, оно есть в Италии, оно есть в Великобритании, но вообще это как бы официально секретная информация, но на самом деле...
Ну разведка-то знает.
Секрет Калишинеля. Да, в Германии постоянно ходят разговоры о том, что поскольку вот немецкие левые особенно выступают за денуклеаризацию, они даже борются с мирной ядерной энергетикой, не говоря уже о ядерном оружии. Отсюда, кстати говоря, постоянно возникают разговоры о том, что американское ядерное оружие может быть перенесено в Польшу, передислоцировано в Польшу из Германии. Польша и даже страны Балтии были бы страшно рады стать мишенью для упреждающих российских ударов, возможно, с применением ядерного оружия в случае, если американское ядерное оружие появится на территории стран Центральной и Восточной Европы.
Дмитрий Вячеславович, я как раз вот к этому разговору, он прям сразу такой серьезный градус получил относительно использования, относительно нахождения ядерных ракет, ядерного оружия. Одна из цитат Грушко касалась того, что американская сторона технически, и вот я бы добавил еще концептуально, понижает потолок применения ядерного оружия. Вот я бы хотел такой вопрос у вас уточнить, ваше мнение. Это что означает? Что использование ядерного оружия становится вновь каким-то, потенциально, вновь каким-то аргументом в ведении международных переговоров, это из области какого-то ультимативного, абсолютного и некого маловероятного события становится козырем, который, если что, можно скинуть и в самом начале партии?
Уже на протяжении нескольких лет, со времен администрации Дональда Трампа и администрация Байдена здесь ничего принципиально не поменяла, хотя надо дождаться байденовского официального документа, это будет новый обзор политики США в области ядерного оружия, ядерного сдерживания, но мне кажется, что здесь принципиально ничего не изменится. Так вот, уже со времен администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты начинают подходить к ядерному оружию как не только оружию сдерживания, но и оружию войны.
Угу. Наступательному, да.
И это как бы и говорят о возможности применения ядерного оружия именно как инструмента войны, а не как инструмента сдерживания. И на таком материально-техническом уровне это выражается в установке так называемых ядерных боезарядов малой мощности на стратегических носителях, да, которые могут быть в случае чего применены против России. Например, установки ядерных боеголовок, боезарядов малой мощности на ракетах подводных лодок.
Вот. Да, это как раз зачем могли... им размещаться в Европе, если что, есть подлодки, есть корабли. И это очень серьезно, как сказать, в военной традиции штатов использовать как раз вот такое вооружение.
Ну, все-таки наземное вооружение – это очень важный политический символ. А наземные вооружения все-таки обладают потенциально большей разрушительной мощностью, чем то, что запускается
с подводных лодок.
Да, чем мобильные. Просто наземных физически больше. Их физически больше можно разместить. Ну и кроме того, не всякая подводная лодка непосредственно к российским берегам подплывет.
Но самолет зато подлетит.
Ну это да.
Да, Дмитрий Вячеславович. Россия, кстати, что касается самолетов, Россия обладает одним из самых мощных в мире систем противовоздушной обороны. Поэтому здесь тоже как бы не стоит переоценивать возможности именно стратегической авиации. Да, если подлетит, то собьем.
Знаете, вот, как...
но,
да-да, пожалуйста, закончите.
В любом случае, на самом деле, что сейчас пытается сделать Соединенные Штаты и НАТО, это разделить повестку российских предложений, российских требований по гарантиям безопасности. И они говорят, что вот есть абсолютно невыполнимые требования, а это не расширение НАТО. Но есть гипотетически выполнимые требования. Да? И эти гипотетически выполнимые требования, они как раз и касаются ракет, правил проведения военных учений.
Дмитрий Славович, вот прям в продолжении ваших слов. Вы как раз немножечко упоминаете то, о чем Столтенберг сразу сказал. Он сказал, что подготовили предложение по ряду встреч относительно вооружений, относительно ракет, относительно других переговоров по безопасности. А Россия, говорит, Столтенберг сказала, нет, мы пока отвергаем, нам нужно собраться и ответить. Будут эти переговоры? Вот вы как раз к этому подвели.
Вот абсолютно правильно, да. И здесь не Столтенберг первым это сказал.
Он
это
первым после встречи сказал.
Шерман вчера, после российско-американских консультаций. На самом деле вот российско-натовские переговоры стали такой плохой репризой, я бы сказал, российско-американским вчерашним переговорам в Женеве. Так вот, да, действительно... Соединенные Штаты и НАТО готовы двигаться вперед по деэскалации, по контролю над ядерными и неядерными вооружениями, по деконфликтингу и тем самым как бы затягивать, заматывать и вообще выводить за скобки требования России по принципиальному изменению правил игры.
И более того, Дмитрий Вячеславович, да, я просто еще уточню, что не просто требования, а требования немедленного ответа. Мы же помним слова Владимира Путина. Дмитрий Вячеславович, можно я вас спрошу? Сейчас у нас буквально минутка осталась.
Да.
Дело в том, что вот вы говорите о том, что надо... создавать военную угрозу, это предполагает наращивание военного потенциала. И, в общем, это может опять превратиться в гонку вооружений, которую потянет ли экономика современная, российская. Вот здесь вы угрозы не видите? Тут же как-то надо точечно, что ли, работать?
Военная угроза может быть усилена и без полномасштабной гонки вооружений. На сегодняшний день Россия обладает более чем достаточными ресурсами для этого и без масштабного увеличения военных расходов. Но здесь есть еще один фактор. Сами Соединенные Штаты не заинтересованы ни в эскалации, ни в гонке вооружений. Потому что в отличие от ситуации прошлой холодной войны, Россия сегодня не является главным противником Соединенных Штатов.
Главным противником
США является Китай. Да, и Соединенные Штаты объективно заинтересованы в деэскалации и стабилизации ситуации здесь, чтобы не распылять свое внимание и не распылять свои ресурсы от сдерживания Китая. Да, и вот это как раз шанс, что мы гипотетически сможем все-таки добиться желаемого без условного нового Карибского кризиса.
Это, кстати, к разговору понятно, и в деньгах да. Это высчитывается. Если я правильно помню, на Восточную Европу в оборонном бюджете заложили там пару-тройку сотен миллионов долларов, а на ситуацию, на разрешение ситуации Юго-Восточной Азии там несколько миллиардов.
Про миллиарды речь идет.
В этом смысле, Дмитрий Вячеславович, вот вы действительно упомянули моменты, про которые можно договариваться. А где есть для России, вот вы, ну, я это словом компромисс уж назову, простите, где некомпромиссное для России? Вот где Россия не согласится никак, ни на что и нигде. Ведь если речь идет про договоренности, договариваться, наверное, придется.
Ну да, можно только я добавлю, да, Алексей, да, прости. Да, она, Россия, если не согласится, а что из этого следует, собственно говоря? Ну, не согласилась, да, они будут дальше? По-своему да, да, делать. Да. То есть что из этого следует?
Вот мне кажется, что ошибочным сегодня было бы возобновлять деятельность Совета Россия-НАТО на постоянной основе. Ошибочным было бы восстанавливать миссии России и НАТО друг в друге. И ошибочным было бы идти на переговоры с НАТО по военно-техническим вопросам без обсуждения политических, принципиально политических вопросов о правилах игры в Европе и о расширении НАТО. Если мы пойдем на подобное разделение повестки дня, то Столтенберг и Байден со всем основанием заявят о дипломатической победе. Да, что вот им удалось деэскалировать ситуацию, вот они возобновляют работу с Россией. Столтенберг несколько раз заявил о том, что НАТО хочет возобновить работу с Россией, НАТО хочет восстановить деятельность НАТОвской миссии в Москве и российской миссии при НАТО, да, потому что им желательно направить эту всю работу в сторону военно-техническую и увести это в сторону от обсуждения принципиальных политических моментов. А России, мне кажется, не стоит на это соглашаться.
Ну да, но, кстати, уже ведь...
России необходимо настаивать именно на параллельном, одновременном обсуждении и вопросов контроля над вооружениями и деконфликтинга, и вопросов принципиальных о расширении НАТО.
Ну да,
одно без другого для России
не существует. Да, нет, но принципиально Столтенберг уже сказал, да,
что мы так сказать, для возвращения да, нет.
То есть миссии. Вот что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО, это будут решать 30 членов плюс сама Украина, и не расширение НАТО, значит, за скобками остается.
Я больше так. Про представительство, потому что, с одной стороны, вроде и тот же Столтенберг сразу же первым выскочил про из табакерки, это, да, и сказал... Ну, надо, офиса. Надо. Работу будем вести, будем. Но пока условий предварительных никаких
ну,
да. нет.
Ну, офис — это здорово, но, так сказать, принципиальные вопросы решаются не в этом офисе, а совершенно в других местах. Спасибо большое. Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член Российского совета по международным делам Дмитрий Суслов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Да, ну, собственно говоря, в общем, позиции пока далеки от сближения сторон, да, но тем не менее...
А главное, они не выглядят такими, что где-то можно вот чем-то поступиться и сблизиться. То есть, условно говоря, вот с прошлого года формулировка стала очень распространенной, красные линии, и вот никак не хотят за эти линии передвигаться, что одна сторона, что другая. Причем в каких-то направлениях вроде бы можно предположить, что да, здесь готовы уступить, здесь готовы уступить. А на деле происходит едва ли не наоборот, ужесточение этих самых позиций, которые находятся ровно на этой красной линии.
Дело в том, что ведь там тоже есть свои политические соображения, когда вот, например, заявляет Столтенберг о том, что о нерасширении НАТО не может быть и речи, да, Россия не будет здесь диктовать свои условия. Тут и политические моменты есть. Вот если пойдут навстречу и односторонние компромиссы будут, ну, не заключать, а, так сказать, идти на компромиссы на западные политики и лидеры, это, так сказать, не в их пользу будет
так
играть.
Так про односторонние это не никто не говорит.
Они это воспринимают так, потому что в соглашениях, которые предложила Россия, я их читал насквозь, там...
Ну, вот которые с прошлого там, года, верно?
Именно об этом сейчас идет речь, да. Вот предложение НАТО и Вашингтону, там ни о каких обязательствах со стороны России-то, в принципе, не идет речь. Там идет речь о том, что должны сделать НАТО и Вашингтон.
Вот, вообще, в этом большая проблема. Дипломатия, она так и работает. Приехали люди или изначально договорились, вот наши условия, вот ваши условия. И работа дипломата — договориться, на что пойти можно, на что пойти нельзя. Чем
верно,
поступиться
да.
можно, что, грубо говоря, в загашничке, что в козырь.
Но здесь просто,
торг,
да,
тот же самый торг, в хорошем смысле слова.
Все правильно, да, но здесь
помнишь,
Россия выступила.
Помнишь,
да,
нет, Илья, это прекрасное сравнение, что, грубо говоря, в Штатах дипломатические переговоры считают, больше сравнивают с покером, где главное обмануть, что-то скрыть, а в России шахматами, вот этой стратегической игрой. Мне кажется, очень хорошо это все характеризует. Где, вот, возможно, это патовая ситуация, ничего не сделать, а где, ну, как, где это ничьей становится, а где патовая ситуация. Это поражение для всех, проигрыш для всех.
Ну да. Ну, в общем, тут еще вот хотелось бы добавить, значит, да, высказывание Александра Грушко по поводу того, что Россия, Москва, вот на заседании России-НАТО вот полный анализ фактов представил, которые, значит, влияют на безопасность, в том числе и в Европе. Ну, собственно говоря, это то самое разжевывание, о котором мы раньше заявляли. Ну, посмотрим, какие будут выводы сделаны.
Мне очень нравится, буквально вкратце, короткой строкой сейчас тоже прошло от Грушко комментарий. Чехия, мол, знает, что сделать, чтобы выйти из списка недружественных России стран. Чехии тоже упомянули. Не только России, США. Да. То есть хотели участвовать наравне, пожалуйста, вам тоже достанется.
Тогда список будет совсем какой-то худенький, да, из одного пункта. Заместитель руководителя представительства Международного информационного агентства России сегодня в США Дарья Герасина на связи. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну скажите, пожалуйста, вот эти переговоры России и НАТО, ну страсти бушуют в информационном пространстве, а российском-то уж точно, а как в американском воспринимают эту историю? Она на первом плане или на втором, или, может быть, на третьем?
А вы знаете, я как раз буквально за пару минут до разговора с вами просматривала заголовки газет, просматривала линии главные, которые идут в эфирах. Ни один канал, ни одно СМИ не выводит на первый план в главные темы, в топ переговоры России и НАТО. Всех американцев волнует, естественно, омикрон. Но первая тема, которая сегодня будоражит людей в Америке, это, конечно же, инфляция, которая у них достигла 7%, что является рекордом, и такого у них не было с 80-х годов. Соответственно, все заголовки газет пестрят ценами на мясо, пестрят тем, что на полках в магазинах ничего не осталось. И, по-моему, Fox News даже крутил заголовок о том, что магазины в Вашингтоне похожи на советские магазины.
Я такие картиночки видел, да-да-да. Правда, это прямо из Калифорнии уточнялось, но, может быть, в других штатах тоже. А вот разрешите все-таки вас... Разрешите вас немножечко попросить копнуть все-таки в эти вот в заголовки в истории. А есть какое-то представление, вот что среднестатистический американец, таки интересующийся международной политикой, вот ожидал от России? Ну, какие всегда есть ожидания, да, какие-то, что вот встреча, вот что-то проходит. Пусть это не самое главное, потому что действительно цена, я бы еще бензин, наверное, добавил, тоже цену на бензин многих волнует. А что от России хотят?
Это был прошлый месяц. Да-да-да. Расскажу вам, бензин это был прошлый месяц, как раз когда очень сильно скакнули цены.
Энергоносители, все верно, да-да.
Да-да-да, поэтому, в принципе, это сейчас остается на таком же уровне, люди пришли уже на мясо и так далее. Если говорить о том, что ожидали от переговоров, ожидания были спокойными, потому что все понимали, что позиции у России и НАТО, как говорят, наши представители также подчеркивают ту же позицию и представители американские, и эксперты американские очень далеки друг от друга. Соответственно, те камни преткновения, которые были перед переговорами, они так и остались неразрешенными, соответственно. Перешагнуть через них не удалось.
А хотят-то чего? И, я не знаю, отдайте Крым, перестаньте разговаривать с Ираном. Что вот, есть какие-то вот... Потому что если поговорить со среднестатистическим российским политологом, там прям четко перечислят Соединенных Штатов, на 60 томов будет требование.
Хотят чего? Хотят диалога? Хотели диалога. Диалог, в принципе, получили. То есть он есть. И это признают и наши, и американцы. Хотели... Еще вот интересная деталь, что подчеркивали эксперты, это то, что Америке важно сохранить диалог с Европой, потому что есть понимание, что все-таки, несмотря на все заявления о едином фронте, которые звучат из всех каналов, единого фронта не получается. И эти опасения были озвучены экспертами перед переговорами. Посмотрю, кстати, что будет после, потому что у нас, в принципе, Шерман, которая вела переговоры, она только-только отговорила, и будем мониторить дальше, как будут обстоять дела. В общем, единого фронта, как говорили эксперты, не было. Естественно, Франция и Германия, они хотят с Россией дружить по понятным причинам. Восточная Европа по понятным причинам не хочет. Соответственно, в общем, наверное, вот это тоже выходило на первый план.
Понятно. Ну что ж, спасибо большое.
Очень любопытный взгляд, конечно. Да. Оказывается, Франция с Германией топят за Россию. Ну, за контакты с Россией.
Ну да, не все, но топят. Некоторые. Заместитель руководителя представительства Международного информационного агентства России сегодня в США Дарья Герасина. А тут вот как раз Шерман упомянутый. Она вот еще раз, да, мы сегодня толдычим это, но раз разные люди заявляют, значит, госпожа Шерман сказала, что некоторые предложения по гарантиям безопасности являются неприемлемыми. Но это, опять же, вот о расширении НАТО к возвращению, и о возвращении к ситуации 1997 года. Но это и заранее многие говорили, что, конечно, вряд ли можно себе представить то, что из НАТО вдруг начнут выгонять членов, которые вот стали...
Но сигнальчики были такие. В National Interest была публикация. Что там Албания, Словения, еще две страны запамятовал, дают безопасности.
Северная Македония, да, там, да.
Ну, имейте в виду, те, которые недавно были приняты, и как раз балканские страны, что они накидывают американской безопасности. Вот дайте задуматься. Сигнал не просто так,
ну, это
думаю,
не только
появится.
Безопасность, это еще и контроль над Европой. Вот,
это
со
абсолютно.
Стороны.
Это, да, же, как говорится, другой вопрос.
Да,
как
это самое главное, может быть. Поэтому они создают численность и, в общем, какие-то форпосты новые в их лице появились. Делаем паузу. В студии Илья Харламов и Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студию Ольга Дубровина. Здравствуйте. Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. В документе предлагается, в частности, ввести ограничения против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Расширение Североатлантического альянса не решает никаких проблем в области безопасности. Оно не стирает разделительные линии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО. Как отметил дипломат, дальнейшее расширение блока сопряжено с рисками. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашение с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Вирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным, то есть обычным для какого-либо региона. Этого пока не произошло, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. Она подчеркнула, что организация рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма омикрон, который во многих странах уже превзошел по распространению дельту. В России с 1 февраля на 8,4% проиндексируют размер материнского капитала, выплат ветеранам, пособия по беременности и родам и ряд других, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, после пересчета размер мат-капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей. В министерстве отметили, что правительство подготовило постановление об индексации по уровню инфляции ряда пособий и выплат. В этом году к их числу впервые отнесен и материнский капитал. Израильские спецслужбы раскрыли иранскую шпионскую сеть. Она занималась вербовкой женщин для выполнения различных миссий, сообщила служба общей безопасности Шабак. По ее данным, против 5 причастных к этой деятельности выдвинуто обвинение. Как отмечается, представители иранской разведки выходили на связь с израильтянками через Facebook. Прокуратура США выдвинула обвинение в отношении терапевта Эрика Лиры из Техаса, который может быть причастен к распространению допинга среди спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Токио. Лира арестован сегодня, как ожидается, позднее он предстанет перед федеральным судом в Техасе. В деле не указаны имена спортсменов, которые получали от врача запрещенные препараты. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. К Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Красильников. Продолжаем обсуждать итоги саммита «Россия-НАТО». На связи генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей Владимирович, а можно сразу вот спросить, ну, когда вот эти соглашения НАТО и Вашингтону Россия готовила, потом их, собственно говоря, передала контрагентам, что называется, партнерам, то и вот обознакомилась публика заранее, да, что редко встречается с текстами этих документов, широкая публика, широкая общественность, и тогда уже начали многие говорить, что планка слишком высокая, и вряд ли на это Вашингтон и НАТО пойдут, а, так сказать, если говорить о нерасширении, или тем более о возвращении к границам 1997 года. Вот к той ситуации. На ваш взгляд, вот такая высокая планка была взята целенаправленно? Каков был расчет Кремля? Может быть, есть какие-то соображения, которые за кадром остаются? И, в общем, такой неосведомленной публике не совсем понятно?
Ну, тут могут делаться различные предположения, почему был избран именно такой путь, и почему действительно и планка была поднята очень высоко, и почему эти предложения тут же, значит, были опубликованы. Мне кажется, что это своего рода метод шоковой терапии. То есть российская сторона давно, в течение многих лет, высказывала свои опасения по поводу планов НАТО, по поводу практических действий Североатлантического альянса. Но наши западные партнеры эти опасения игнорировали. При этом, в общем, они продолжали делать именно то, что вызывало тревогу у Москвы. Ну и при этом пытались создать впечатление, что, в общем, ничего страшного не происходит. Да, вот контакты с Россией сохраняются, какие-то переговоры идут, нервничать не надо. А постепенно НАТО продвигалось на восток даже и не в плане формального расширения, а в плане расширения своего военно-технического сотрудничества с некоторыми постсоветскими государствами. И, по всей видимости, в Кремле приняли решение об изменении формата наших действий и вот решили прибегнуть к такой шоковой терапии, взбодрить наших западных партнеров, как говорил президент Путин, поддерживать их в состоянии напряжения, ну и принудить к какому-то серьезному откровенному разговору.
Я так понимаю,
ну, в общем-то, это получилось.
Да, расчет на позитивный результат, что вот давайте подписывать. Такого расчета не было, да, и быть, может быть, не могло.
Ну, я думаю, что реалистически, конечно, едва ли кто-то рассчитывал, что НАТО вот буквально вот за один день изменит свою позицию и подпишет эти соглашения. Да это даже и технически невозможно для того, чтобы такие соглашения подписать. Надо пересматривать устав НАТО, надо менять очень много в работе Североатлантического альянса. Это значит, надо получить согласие всех 30 членов альянса. То есть это в любом случае процесс очень длительный и болезненный.
Так, подождите, но... да, Андрей Вадимович, скажите, пожалуйста, ну, по итогам этого саммита, я понимаю, что это один из этапов переговорных, будут и другие, останутся все при своих, так получается, да? То есть все в неизменном виде. То есть раз уж Столтенберг и все остальные заявляют, что мы будем дальше расширяться, несмотря на вашу позицию.
Ну, не и, расширяться, да, а решать сами.
Ну, решать, вот так. Да, это да, да. Важно. Нет, расширяться в том плане, что такая политика будет. Вот, они будут думать в этом направлении и действовать. То есть, или же все-таки, вот мы тут чуть раньше говорили о том, что Россия может создавать некие новые угрозы, или все-таки какие-то новые этапы этого переговорного процесса. И эти новые угрозы вот возникнут, может быть, на наших глазах.
Ну, вы знаете, вот мы действительно совершенно справедливо фиксируемся на главном вопросе о нерасширении НАТО. Но помимо этого вопроса ведь сегодня обсуждался целый ряд и других вопросов.
Не, ну быть, там, да, о ядерном оружии там...
Нет, ну вот скажем, вот такой вопрос, как восстановление миссий НАТО в Москве и офиса России в Брюсселе при штаб-квартире НАТО. Это существенный вопрос, но мне, по крайней мере, пока что не ясно, в каком формате предполагается возобновление вот этих контактов. Если в том формате, который существовал летом прошлого года, то это нам мало что дает, поскольку это будет означать, что Россия и НАТО будут время от времени обмениваться своими формальными позициями, которые и так, в общем, хорошо известны сторонам, и никакого реального переговорного процесса не произойдет. А вот если НАТО готов принять, блок НАТО готов принять российские предложения о восстановлении контактов между военными на разных уровнях, то тогда уже есть о чем говорить. Можно говорить о мерах укрепления доверия, о деэскалации, о создании каких-то там горячих линий, о сокращении угрозы непреднамеренного начала боевых действий и так далее. И вот вопрос о нерасширении НАТО на восток тоже он не так прост. Ведь в конце концов, что беспокоит Россию? Не то, что какая-то страна X вдруг станет членом Североатлантического альянса, а то, что военная инфраструктура Североатлантического альянса будет все больше приближаться к российским границам. Это означает, что нам надо вести с НАТО какие-то переговоры о контроле над вооружениями, желательно о сокращении вооружений в Европе, чтобы вот эта инфраструктура не только не приближалась, а чтобы она вообще по возможности сокращалась. Тем более, что в общем, у НАТО есть и другие заботы, помимо России.
Помимо России. И Андрей Ильич, извините, ради бога, у нас значительное много вопросов количество. Еще.
Я бы хотел, все-таки не могу идти от формулировок, которые использовались, именно которые характеризуют сам процесс переговоров. Встряска, разговор по душам, Грушко такое сказал. Вот такие меры ведения диалога, Андрей Вадимович, сегодня уместны, учитывая, что достаточно все серьезно накалилось, и красные линии эти все никак непереходимые. Достаточно ли это будет сейчас, или нужно какую-то, я не знаю, вот к какому году нужно откатиться, чтобы действительно Россия и НАТО как-то конструктивно сотрудничали, чтобы мировая безопасность была, не чтобы за свои интересы в первую очередь интересовались, хотя это тоже важно, заботились, но чтобы еще и как-то про будущее подумали.
Ну вот, мне кажется, что, конечно, откатиться куда-то назад невозможно. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
Да, историю вспять не повернуть.
Да, ну, те вот возможности, которые существовали в 90-е годы, когда даже говорили о том, что Россия может вступить в НАТО при некоторых условиях.
Это и в 80-е были такие, если правильно помню. В самом начале.
Ну, в общем, даже президент Путин говорил, что если НАТО переформатируется, если НАТО изменит свою природу, то почему бы и нет, мы тоже можем, в общем, стать членом этого альянса. Сейчас, мне кажется, такие возможности никто уже всерьез обсуждать не будет. На протяжении обозримого будущего этот вопрос, наверное, закрыт. Но надо думать о каких-то других конструкциях европейской безопасности.
О каких-то новых. Путина упомянули. Не могу не переключиться, просто сообщение есть от сенатора США, где в проект санкций против России могут еще и ввести лично санкции против президента, премьера России, глав МИД, Минобороны, начальник генштаба. И все это вот на неделе, когда Россия общается с США, прямо практически параллельно сообщением с НАТО и впереди еще ОБСЕ. Это что? Это
но
сигнал, нажим.
Да, в случае эскалации на Украине.
Естественно,
да, это
само
случай.
Собой. Да,
это,
да,
сейчас,
да.
Это не в штатном режиме, а в случае.
Ну, потом, все-таки, давайте не будем забывать, что в Сенате Соединенных Штатов есть разные люди с разным уровнем подготовки, и есть любители эпатажа, поскольку это тоже может дать политические очки.
На фоне переговоров с Путиным предложить против него санкции, это же блеск.
Ну, да, но не сенатор же ведет переговоры. Сенатор, может быть, вообще республиканец.
Правильно, так и не с Путиным ведет переговоры, но для среднестатистического-то какого-нибудь американца. Вы представляете,
они,
как России сейчас погрозили тут кулаком?
Они
не
будут следить, наверное. Андрей Вадимович, а скажите, пожалуйста, вот совершенно такой вопрос, может быть, задам технический, а может быть, принципиальный. Переговоры очень серьезные, да, вопросы судьбоносные, но ведут их представители России на уровне заместителя министров. А где Сергей Викторович Лавров,
не, например. Ну, и да? Госсекретарь.
Да, где госсекретарь. Да. Почему, вот, собственно говоря, на уровне замов это происходит?
Ну, мне кажется, что ведут на уровне замов для того, чтобы управлять ожиданиями, я бы так сказал. Разговор на уровне министров идет после очень тщательной и длительной подготовки, как правило. То есть встречаются какие-то группы экспертов, потом начинают работать руководители департаментов дипломатических ведомств, потом заместителей министров. Потом, наконец, в качестве, так сказать, крещендо всего этого процесса переговорный процесс выходит на уровне министров. По всей видимости, был сделан вывод о том, что ввиду, может быть, и сжатых сроков подготовки этой встречи и действительно очень расходящихся позиций, пока еще рано выводить этот разговор на уровень министров иностранных дел и решили ограничиться, ну, одной ступенькой ниже. Но при этом я должен сказать, что, вот, конечно, и Сергей Рябков, и Александр Грушко – это одни из наших лучших дипломатов. То есть здесь, безусловно, Москва выделила самые свои лучшие силы, самых своих сильных переговорщиков для того, чтобы участвовать в этих встречах. Так что здесь, я думаю, что мы себя проявили с самой лучшей стороны.
Спасибо большое.
Спасибо,
за ваш комментарий. Он сейчас бесспорно очень важен, потому что много неопределенности, но, тем не менее, по крайней мере, диалог начался. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов был в эфире «Радио Спутник», а итоги саммита России и НАТО, который состоялся только-только. Предварительные итоги, да, ну, по крайней мере, по заявлениям участников, обсуждали в студии «Радио Спутник» Илья Харламов и спасибо. Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студию Ольга Дубровина. Здравствуйте. Группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. В документе предлагается, в частности, ввести ограничения против российского банковского сектора, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Расширение Североатлантического альянса не решает никаких проблем в области безопасности. Оно не стирает разделительные линии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО. Как отметил дипломат, дальнейшее расширение блока сопряжено с рисками. В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашение с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Вирус SARS-CoV-2 постепенно становится эндемичным, то есть обычным для какого-либо региона. Этого пока не произошло, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове. Она подчеркнула, что организация рассматривает разные сценарии развития ситуации в связи с появлением штамма омикрон, который во многих странах уже превзошел по распространению дельту. В России с 1 февраля на 8,4% проиндексируют размер материнского капитала, выплат ветеранам, пособия по беременности и родам и ряд других, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, после пересчета размер мат-капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей. В министерстве отметили, что правительство подготовило постановление об индексации по уровню инфляции ряда пособий и выплат. В этом году к их числу впервые отнесен и материнский капитал. Израильские спецслужбы раскрыли иранскую шпионскую сеть. Она занималась вербовкой женщин для выполнения различных миссий, сообщила служба общей безопасности Шабак. По ее данным, против 5 причастных к этой деятельности выдвинуты обвинения. Как отмечается, представители иранской разведки выходили на связь с израильтянками через Facebook. Прокуратура США выдвинула обвинение в отношении терапевта Эрика Лиры из Техаса, который может быть причастен к распространению допинга среди спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Токио. Лира арестован сегодня, как ожидается, позднее он предстанет перед федеральным судом в Техасе. В деле не указаны имена спортсменов, которые получали от врача запрещенные препараты.